Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, у нас сегодня в гостях Лидия, замечательный фитнес-инструктор. Лида, спасибо, что согласилась прийти.
Спасибо, что пригласили.
Я рад любому разговору, но мне нужен запрос, любой, касающийся любой стороны жизни.
Отношения. Начнем с этого. И запрос. Мы такие сейчас все очень... Есть психологические знания, благо интернет. Есть у нас такой, если можно сказать, поставила диагноз. Страх близости в чем-то выражается. Либо я заведомо иду в отношения с мужчиной несвободным, он может быть женат, либо мужчина, который, ну, априори ты потом понимаешь, что не может дать тебе того, чего хочешь, либо это отношения на расстоянии, разные страны. Либо, если все хорошо, такой весь замечательный, положительный, я как-то нахожу что-то такое, почему не идти в близость. Мы сейчас не говорим о физической близости, а больше такой эмоциональной.
Отношенческой.
Да, да, когда тебе вроде бы расположено, думаешь, блин, а вдруг он хочет отношений? Да, и начинается небольшая паника внутри. Вот так. И мне 41 год, и я наблюдаю, это не случилось вчера, это не случилось 20 лет назад. Я, то есть, плюс-минус оцениваю, что это в целом... Было так всегда с момента, как только какие-то отношения начинались, школы, да, и институты и так далее. Я была замужем, и это был на этапе начала встречания наших, да, наших отношений. Человек был не свободен. Случилось так, что он освободился. И как-то мне уже стало меньше интересно. То есть в целом я не стремилась за него замуж. Он сам сделал предложение. Как-то мы прожили продолжительное время достаточно.
Ну, и сколько?
8 лет. Да, развод случился. Ну, вот так.
Но это были близкие отношения?
Это были близкие отношения, но, наверное, ему нужно было больше, чем мне в этих отношениях. Я скажу так. То есть я и замуж за него вышла, думаю, ну, как бы я же этого хотела. И вот ты получила то, что ты хотела, но почему нет? Ну, вот... Но потом я понимаю, что понимала, да, что ему было где-то больше нужно, чем мне.
Это было, как это звучит, не испугом близости, а каким-то, ну, разочарованием, что ли, именно в этом выборе.
Это не было разочарованием, но как-то вот все не то. Что-то вот не то. Вроде бы хорошо, но как-то вот не то. Жемчуг мелкий, то хлеб черствый. И вот так, да, когда тебе кажется, что то, с той стороны не такое желание, как у тебя. То есть не всегда такой дисбаланс.
А было такое ощущение, что кажется, это как бы свой человек, и хотелось бы с ним быть вместе?
Да, он такой был, вот, конечно, свой. Но слишком родной, знаете, вот такой стал.
Это вы про того мужа?
Это про того мужа, да.
То есть с ним в какое-то время было ощущение, что это оно?
Угу, было.
До замужества?
До замужества, да и во время замужества. Ну, потом случился некий конфликт, когда я поняла, что здесь меня не защитят, здесь я не замужем. Да, как-то я вроде бы в браке, я чувствую, что я одна, и я не могу положиться на человека.
И смотрите, вы очень психологично описываете такую историю, что вот боязнь близости. Честно говоря, у меня всегда есть, ну не то что скепсис, но потребность это проверить. Проверить невозможно, не является ли это просто совпадением. Но вот действительно кто-то оказался женат, а кто-то оказался не тот. Но если за этим правда стоит то, о чем вы говорите, вот как это боязнь близости, вы говорите, так было с самого начала, но все-таки этот первый большой эпизод вроде бы не в этом ряду.
Нет. Ну, как бы, да, сначала вот он был женат, потом мы стали вместе, и я почувствовала, что я здесь, мне хочется отдалиться чуть-чуть. Ну, я тогда была совсем юна, мне было 21 год был, поэтому... А чем больше обрастаешь какими-то неудачами в отношениях, травмами, разочарованиями, слезами, ты, да, все как-то, ну, как-то вот все чуть-чуть страшнее становится, чем было тогда.
А можете этот страх описать? Вот если вообразить сейчас какого-то, ну, там, вашего нынешнего или воображаемого абстрактного мужчину, и вот вам кажется, что это оно, вот какое-то совпадение, и вот если возникает это какая-то опаска, какая-то потребность дистанцироваться, можете ее описать? Что пугает? Что там может быть плохого?
Пугает, наверное, то, что там могут, ну так совсем на пальцах объяснить, да, что там могут, если это совсем уже как-то жить вместе, брак, какой-то быт, да, там не будет моей свободы.
Речь идет или не идет о свободе дальнейшего выбора, что вдруг я как должна ограничиться одним вариантом, а вдруг я опускаюсь в тайные интересы.
Вот, наверное, да. Страшно, что а вдруг, ну, опять вот не то, и ты там тот время потеряешь, да, и вот, наверное, как-то страшно ошибиться в выборе своем.
А у вас есть какое-то представление, его иногда бывает трудно вербализовать, но по ощущениям, какой-то такой образ, что вот точно оно, и дальше перебирать не хочется?
Да, но это все разные мужчины. Знаете, хочется богатого, красивого, который с чувством юмора, хорош в постели, но это все разные мужчины. Вот, ну, конечно, мы женщинам склонны идеализировать, да, спутника жизни, это нормально. Но вот я поняла для себя, что мне в первую очередь, безусловно, важно, поскольку я была в браке, да, и были какие-то отношения, пусть это кто-то хотел быть со мной, кто-то с кем-то хотел быть я, мне важно быть за мужчиной. Да, то есть я понимаю, что тут я могу доверять, тут я знаю, что меня смогут защитить, поддержать. Да, то есть если мы создаем нечто целое и общее, то есть мы смотрим друг на друга. В тех отношениях, к сожалению, с мужем, с моим первым мужем, было так, что я не чувствовала элементарной даже защиты и поддержки относительно его матери. А потом относительно друзей тоже. Когда случались какие-то конфликты с мамой, с его, либо там с его друзьями, всегда он вставал на сторону другую, не на мою сторону. Меня это жутко обижало. Я говорила, что, послушай, я могу быть миллион раз не права, но, пожалуйста, ты должен быть на моей стороне, мы с тобой должны это обсудить. Да, там я разберусь с этим с человеком, с которым был конфликт, я сама разберусь, но мне важно, чтобы ты был на моей стороне. Поэтому, да, я твоя жена, какая есть, такая я твоя жена, ты меня выбрал. Этого я не получала, понимаете? Я сама такая, я в отношениях личных, либо друзья, родные мои, я всегда, как я говорю, что даже если подруги свои, даже если ты будешь валяться голой без трусов на улице, я всегда буду на твоей стороне, да, и то есть потом дальше разбираться с своим мужем сама. И вот мне нужна вот эта поддержка от моего мужчины тоже. То есть это первое, да, что первый критерий. Как мне, знаете, когда-то я работала с одним психологом, с мужчиной, он говорил мне, у вас слишком высокая планка. Но я девушка, которая зарабатывает, которая знает, как зарабатывать, которая зарабатывает хорошие деньги, у которой есть машина, которая обеспечивает себе уровень жизни довольно комфортный. И мне важно, чтобы мужчина был не ниже, либо наравне, либо выше. Насколько это... высокий потолок, я не знаю, но мне это важно. Я не смогу уважать человека, который не стремится ни к чему. Да.
Лид, если представить себе какую-то вашу подружку, близкую подружку, замужнюю, у вас с ней произошел конфликт, в котором она вопиюще неправа. И вам видна возможность за нее как-то навести на резкость и правильно сориентироваться в этом конфликте и его правильно уладить.
С ней.
Да. У нее есть возможность правильно уладить с вами этот конфликт. Какой позиции ее мужа вы бы хотели? Какая позиция ее мужа вам показалась правильной? Вот он в курсе всего, она ему все рассказывает. Допустим, он более-менее объективно видит картину. Она ему на вас жалуется.
Ну, не вмешиваться в конфликт двух женщин. Не вмешиваться. Понятно, что он может быть на ее стороне, понятно, что он может свое. И это, наверное, было бы правильно свою точку зрения высказать, как стороннего наблюдателя, если это возможно.
Возможно. Условия задачи такие. Возможно. Да. Он может ей высказать свою точку зрения. Какова,
при этом, поддержав ее, я тебя люблю такой, какая ты есть, однако здесь, как я вижу, что есть доля твоей неправоты. Да? То есть вот так. Вот, на мой взгляд, так было бы честно и со стороны мужа по отношению ко всем. И мудро.
Смотрите, вот если отбросить из его текста, который вы процитировали, фигуру речи, там «я тебя люблю, я тебя не люблю», оставить только содержательную часть, по-моему, правильно было бы так-то и так-то. Если оставить только этот комментарий, то он сам по себе показывает, что он ни на чьей стороне, ни на нее, ни на ее стороне, ни на вашей. Он на стороне как бы правильности. Да, вы согласны с этой формулировкой?
Да, да. Угу. К слову, я, мои извинения, что перебиваю, я наблюдала однажды такую картину. Это моя школьная подруга, с которой мы, поскольку я уехала из города, мы общаемся, ну, крайне редко. Ну, либо когда я бываю в городе, либо какие-то в социальных сетях общения. И так случилось, что однажды мы встречаемся в Сочи. Вот так получилось, что я приехала в Сочи, она приехала в Сочи, и она была с моим мужем. А поскольку она открывает в нашем родном городе там у нее сеть кофеен, такая молодец она в сфере бизнеса, пытаться уколоть меня или что, она интересовалась, где пью кофе в Москве я. Я говорю, ну, там...
В Старбаксе.
Условно, да. Пару каких-то мне... Я говорю, ну, особенно мне нравится кофе в кофемании. Я знаю, что ребята сами обжаривают кофе, зерна покупают зеленые, сами обжаривают. То есть это вот такое творчество, да, у них. И она вот так вот язвительно спрашивает своего мужа, что там с бариста в кофемании. И вы знаете, и мне было настолько приятно, что он по-честному ответил. А ты знаешь, они, по-моему, на всяких вот этих вот конкурсах, у них есть какие-то там свои тоже конкурсы, они первые. То есть не пытаясь поддержать свою жену или сказать, там, я не знаю, да, он сказал, они первые, они действительно лучшие в России. И я так посмотрела на него, знаете, снизу вверх. Он вырос в моих глазах после этого ответа.
Если бы она ему потом выкатила претензию, оставшись наедине, почему ты не на моей стороне? Это было бы что-то не то с ее стороны?
С ее стороны?
Да. Вот вы так посидели, поговорили, вы ушли, они остались вдвоем, она к нему поворачивается, почему ты не на моей стороне был? Я к чему копаю? Знаете, мне... Это очень расхожее распространенное выражение, вот на моей стороне или там на твоей стороне. Честно, простите, мне не обязательно в вашем случае, но мне оно не близко, потому что... Мне кажется неправильным оценивать один и тот же поступок, одно и то же поведение, одну и ту же позицию в зависимости от симпатии или антипатии моей по отношению к этому человеку. И тогда получается, что нет ничьей, повторяю, стороны, а есть просто какая-то общечеловеческая правильность, ну, адекватность, соответствие содержанию. Угу. И это мой такой многословный комментарий к очень важному месту, о котором вы говорите, что вам важно, чтобы мужчина был на вашей стороне.
Я объясню, да, что значит на моей стороне, да, то есть как это было тогда, вот я приведу пример, был очень такой конфликт, ссора с другом моего первого мужа на дне рождения моего мужа, ну, где, очевидно, моей вины не было вообще, то есть я просто человеку сказала, мы сидим, беседуем с друзьями, с гостями, а ему нужно было, чтобы слушали его.
Который
друг, да, угу. Не мой муж. Он такой всегда был массовик-затейник, такой, знаете, тамада в компании. Но при этом мы сидим, общаемся с гостями, и он каждый раз на себя внимание обращает. Давайте выпьем. Я говорю, Денис, ну, пожалуйста, дай пообщаться, ну, еще успеем. И после этого пошла агрессия с его стороны, мой адрес. Тут, естественно, праздник расстроился. Мой первый муж сидит, меня пинает ногой под столом, что успокойся. Я на это действительно обиделась очень. И на друга, и на мужа моего. И дома я ему сказала, послушай, но он, очевидно, был неправ. Почему-то мне важно, чтобы ты меня поддержал. Не важно, чтобы ты хоть как-то уладил этот конфликт. Да, и на что уже будучи, да, то есть я понимала, что как-то мы должны уладить этот конфликт с его другом. Наш друг, да, это был друг семьи. Он сказал, ну, Ершова хочет, чтобы ты попросил прощения. Сделай это.
Ну да, это очень выразительная иллюстрация.
Понимаете, как бы вот так. И вот в этом отношении он мог сказать мне, там, Лида, как угодно. Как я вижу, да, ну, можно было отреагировать иначе. Можно было, ну, как-то вот так. Как я вижу, давайте просто условно вы сейчас встретитесь, обниметесь и простите обиды.
Ну, это разными средствами можно было.
Да, да, конечно, можно сказать так, было, но не так.
Не так.
Я тогда, ну, мне понимаете, мне было обидно. Да. Поэтому вот тут вот такой вот момент. Я, безусловно, приму мнение своего мужчины, когда я не права. Я не говорю, что я всегда права, да? Я, безусловно, приму его точку зрения. Выслушаю, по крайней мере. Да? И там уже дальнейшие мои действия, дальнейшая моя реакция, тоже моя реакция.
Понятно. И вот вы такой психологический человек подкованный, как я и вижу, и вообще знаю. Вы поймете и простите меня, мне надо чуть-чуть расспрашивать. Вообще у вас когда-нибудь с детства было ощущение вот такой близости, защищенности, принятости? в отношениях с отцом?
Я бы сказала, да. Я знала, что он меня любит, безусловно. Да. И вот там в отношениях с отцом было все понятно, без каких-либо... Было все понятно. То есть, да, я всегда могла надеяться, я знала, что могу надеяться на своего папу. Когда случалась там драка с кем-то, я такая была боевая девочка в школе.
Уже тогда?
Уже тогда, да. Папа приходил и за меня заступался.
Вы могли ему реально все о себе рассказывать?
Все не могла. Все не могла. Ой, сейчас я реально пойду очень глубоко. Знаете почему? Не потому, что мне было стыдно рассказать, что своему отцу. Мне было страшно рассказать своему отцу что-то, потому что я знала, что он непременно меня защитит, но я боялась, что он может, наверное, где-то не совладать своей силой. Я боялась за последствия, что может с моим отцом случиться после этого. То есть я прекрасно понимала, что за меня он может покалечить человека.
Угу.
То есть настолько, да, вот он был для меня мужчина.
Угу.
Был, потому что моего папы нет живых уже 11 лет. И да, и в нем я видела какую-то недюжую силу. А так и было. И вот мне был момент в жизни, когда нужно... Ну, он такой проигрывается, наверное, сейчас во многом в моей жизни сейчас, да, о которой я не смогла рассказать. Не смогла рассказать папе, не смогла рассказать маме. Мне было и страшно, и осуждение. Мне было страшно и того, что последствия будет.
А если это не какие-то вот такие внешние сюжеты, которые могли его спровоцировать... А какие-то просто переживания, какие-то отношенческие события, вы кого-то обидели, кто-то вас обидел, какие-то ваши мечты. Вот такой внутренний план вы могли полностью перед ним выкладывать? Вам это было естественно?
Такого общения у нас не было. Отношения там или еще что-то, какие-то переживания. Нет, с папой не было. И с мамой не было. Как-то вот так. Но мне казалось, что в отношениях, когда мне было... 15, 16, 17 лет, я могу и сама разобраться.
Угу.
Вот. Если что-то серьезное, там действительно нужна была помощь папы, я могла всегда обратиться.
А была у вас в те поры, в те годы какая-нибудь там близкая подружка, одноклассница?
Нет.
Нет?
Нет.
Кто-то, с кем вы могли вот просто болтать, выбалтываться?
Нет, такие подружки, конечно же, были. Такие подружки были, их было две. Вот, собственно, про одну из них я рассказала, да, моя школьная подруга. Ну, вот, которая с этим, с кофе, да, да, в Сочи, кофе. Да, они были, но так, чтобы вот кто-то один, очень близкий, и такого, наверное, не было.
Ну, хорошо, ну, хотя бы вот такое было.
Да, 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 конечно.
Попробуйте к себе прислушаться. А почему такого не было с родителями?
Ну, сложно сказать.
Ну, когда вам было 3 года. Я думаю, это же было, трехлетний ребенок, он же открытый.
Ну, я не помню, что было тогда.
Да, но это можно себе... Я тоже не помню, что было у меня. Но понятно, что ребенок в 3 года все выбалтывает. Почему это могло потом приостановиться?
Ну, осуждение, на самом деле. Я
мне
думаю,
тоже
боялась.
Мне тоже.
Вы знаете, когда мне было... Я не думаю, что это было у моей сестры тоже. Моя сестра, ей повезло, потому что она младшая. И у нее была я. С кем можно было вот так вот близко что-то обсудить. И вот сейчас почему-то у меня эпизод в жизни такой, знаете, всплыл в памяти... Когда было лет, наверное, 5 мне, мы были на празднике у тети. У нашей тети был большой дом, там вся собиралась много гостей, много детей. И дети, естественно, носятся там 2 этажа, носятся по лестницам, ну, как себя ведут дети. Да? Дети веселятся, дети бегают, дети шумят. Мама мне тогда сказала: Лида, будь хорошей девочкой. И раз, Лида сразу надела маску хорошей девочки. Вот. Потом как-то в конце вечера все получили конфеты, я такая, в смысле, можно было быть и нехороший, тоже было бы какое-то вознаграждение, да? И вот, наверное, осуждение, страх осуждения, что ты нехорошая девочка. Ну, с мамой, в принципе, к сожалению, я понимаю, что не было таких близких отношений, как были у многих девочек, моих подруг, тот, кто рассказывает, что мама, с мамой такие доверительные отношения. Нет, ни в коем случае. Я боялась осуждения.
А папа вникал как-то?
Нет. Ну, как бы... Если это не озвучивается, то об этом и не знает никто.
Понимаете, к чему я клоню и подо что я копаю? И этот страх настоящей близости, он у нас у всех поселяется вот тогда, именно таким путем универсальным. Когда эта близость просто по конкретному жизненному опыту оказывается небезопасна.
Да. И как это лечить?
Важный вопрос. И я хочу с нескольких сторон зайти. Сейчас это временно законсервировать. А теперь совсем с другой стороны, а потом я постараюсь эти клещи сомкнуть. Очень понятны ваши женские, человеческие ожидания и требования в хорошем смысле слова, что он был таким, сяким и таким. Но смотрите, как это можно очень широко и просто обобщить. Тут никакой гендерной специфики нет. Мне, любому мне, может быть хорошо только тому, кому хорошо со мной. Да? Очевидно, иначе мне хорошо в этих отношениях не будет, как бы я под себя их не устроил. Я добился нужного мне уклада, чтобы мне поносили тапочки, чтобы чай был правильно заварен, чтобы ребенок был накормлен и мыт. Но если этому человеку со мной нехорошо, это всегда будет чувствоваться, и у меня всегда будет что-то не то. Тогда надо понять, если уж теперь от женского лица рассуждать, что такое хорошо мне мужчине.
Мне мужчине?
Да, мне мужчине с моей женщиной.
Ага, то есть мне сейчас нужно предположить.
Да, ну я постараюсь в этом помочь. Ну, да, конечно, когда вот так какой-то умный идет разговор, там говорят про понимание, про поддержку, про то все. В реальности, если две подружки сидят на кухне и обсуждают, что вот он завтра придет первый раз в гости. Какие там реалии на уме и на каких реалиях акцент? Хорошо накрытая поляна, полутемный красивый дизайн, сексуальное белье и так далее, и так далее.
Угу, конечно.
И когда уже даже в разгаре отношения давно, и вдруг что-то не то, какое-то напряжение, то, как правило, у этой женщины действительно, к сожалению, возникает вот это на уме.
Угу.
Действительно, ну, простите, сексуальное белье или что-то там еще такое во внешнем антураже. Вот нет. Это все очень привлекательные лакомые стороны жизни, действительно, которые в современном быту легко улаживаются самыми разными другими способами. В том числе, простите, с натурализмом секса. А чтобы понять, чего мне, мужчине, надо по-настоящему своей женщине, надо в голову мою историю. С тех же самых 3 лет условных. Когда мальчик, как и девочка, ну сейчас я уж от мужского лица буду говорить, приходит к родителям, к маме, все выбалтывает как есть. Что меня отругала там воспитательница в детском саду, что мальчишки дружить не приняли, что во дворе машинку сломали. И что мальчик слышит в ответ? А как тебе было не стыдно за девочками подглядывать? Конечно, тебя отругали.
Угу.
А вот не будешь жадничать, в следующий раз вот с тобой не дружишь. Ну и так далее, и так далее. Это еще самые мягкие редакции, но даже под это второй раз подставиться уже очень не хочется. И эта возможность вот такого прозрачного самопредъявления очень быстро исчезает, как у вас исчезла. А потребность остается пожизненной.
Угу.
Что это за потребность? Для чего 3-летний мальчик или 33-летний мальчик, как и девочка, рассказывает о своих переживаниях приятелю, подруге, кому угодно? Причем не только о негативных. Как я здорово выступил, сколько мне дали денег и так далее. Чтобы эти переживания мои разделили. Не чтобы мне что-то посоветовали, а чтобы, ну, посочувствовали в формальном смысле слова. Или там действительно моему огорчению или моей радости. И это называется безусловным принятием. Модное выражение у многих на устах, но что конкретно оно означает, вот в диалоге в отношениях, это когда ты реагируешь не на мои слова, не на грубость или вежливость, не на храбрость или трусость, а на мои чувства. Поскольку все на свете мальчики, как и девочки, выходят из-под своих родителей, даже самых добрых, понимающих, принимающих, все равно они все живые люди, поэтому мы все в какой-то степени, ну, нагружены их назидательностью и выходим с каким-то, ну, дефицитом этого безусловного принятия.
Угу.
То потом именно компенсация этого дефицита мужчина ищет своей женщине. Не чтобы мне быть уверенным, что ты восхищаешься моими достоинствами. Это, конечно, тоже приятно. Но это наркотически приятно, это невротизирует. А мне же надо, чтобы ты меня видел во всей моей прозрачности, в том числе неприглядной.
Угу.
И чтобы мне быть уверенным, что тебя это не раздражает, не отвращает, а трогает. И если я действительно там трушу, и боюсь за тебя вступиться перед матерью, перед приятелем, перед кем угодно, это плохо, это не здорово. И тебе, может, с этим невозможно жить, ты можешь даже с этим и правильно не жить. Но мне надо быть уверенным, что ты понимаешь, что я себе этого малодушия не выбирал. Я прям вот не могу иначе.
Угу.
Или если я хвастливый, или я скупой, или если я транжирую. В общем, чтобы за всеми этими проявлениями ты видел их эмоциональную причину. Поэтому моя осторожная подсказка, приглядываясь к нашему брату, желательно до начала отношений, до того, как что-то еще зацепилось, присматриваться, как ваш организм реагирует на их, на наши именно слабости, именно недостатки. Потому что они потом будут, как говорят химики, горлышком бутылки, определяющим моментом.
Но в начале отношений мы же все хорошие, мы хотим свои лучшие стороны показать, это нормально.
Совершенно верно, это нормально, в том смысле, что это, ну, практически неизбежно. это очень мешает правильному старту отношений.
Понятно, что нужно фигуру 3D видеть. Да, но мы, когда очаровываемся, мы всегда видим вот что-то одно, какую-то одну сторону.
Да, поэтому несколько вещей не в порядке важности. Во-первых, до того, как очаровываемся, желательно, банально звучит, но это правда, с этим человеком съесть пуд соли, чтобы видеть его и в его негативных состояниях. Как он выглядит, как он разговаривает, когда его кто-то раздражает, когда он кому-то должен денег, как он называется о своих бывших, что он думает про физическое наказание детей. В общем, как можно более широкий спектр именно негативных проявлений.
Угу.
И тут в этом месте, сейчас я к остальным пунктам перейду, видно, как наши организмы, правда, по-разному реагируют. Я вспоминаю одного моего очень близкого знакомого, который, ну, как бы правильно влюбившись в свою девушку, говорит, знаешь, меня вообще-то женские слезы ужасно раздражают, а ее слезы трогают. И вот какую-то женщину может крайне болезненно ранить там флиртовая активность этого мужчины, а его, скажем, скупость, она воспринимает нормально, понимая, что у него какое-то вот деньгами связалось чувство защищенности. А какой-то наоборот. Эта флиртовая активность может только разодоривать, а вот скупость на дух не переносит. Вот в этом наше пресловутое химическое совпадение и несовпадение. Кроме того, поскольку мы люди все цельные, практически невозможно ко всем людям относиться традиционно одинаково, а к кому-то одному избирательно иначе.
Угу.
Сейчас тоже очень модное выражение «эмоциональный интеллект». Все что угодно туда можно всунуть, но для меня он вот в этом состоит. Это когда ты приучаешь себя, привыкаешь за любыми поступками людей, хоть ближних, хоть дальних, видеть эмоциональные причины. Не социальную оценку. Трусость – это плохо, а мужественность – хорошо. Это правда, это так. Но это не конструктивно. Прямо вот представьте, знаете, я когда... Ну, сейчас мне уже не надо давно прибегать к этому приему. Но в начале своей практики вот приходит какая-то женщина, я вспоминаю конкретных нескольких, садится напротив меня и начинает такое рассказывать, что просто, ну, простите, шерсть дыбом встает. Как она кого-то там, как она врачи, которые отчаянно пытались лечить ее и ребенка, как она их засудила, как она еще жалеет, что мало засудила и так далее. А мне же надо на нее настроиться, потому что если будет внутренний протест, ничего не получится. И вот у меня был такой мысленный ход. Я смотрел на дверь кабинета, вот у меня так он устроен, вот тут сидит собеседница, а там входная дверь. Я себе представляю, что это она 7-летняя, 5-7-летняя, вышла из своей детской комнаты, где ее сейчас ужасно опустил ее отец. Унизительно очень. И все сразу стоит на свои места. Я понимаю, что это поведение точно с такой историей связано, и у меня к ней теплеет. То есть еще раз, практиковать это понимание про всех на свете. Потому что если ты придешь к каким-то отношениям не сориентированным, не сгруппируешься внезапно.
Хорошо, но ты можешь по-разному. Вот, допустим, да, видишь, что за скупостью некую эмоциональный подтекст, да, за тем, что человек тебя не защитил. Ну, да, как бы, ну вот он иначе не мог. А, хорошо, если ответ твоего тела, ну вот мне обидно, мне вот не хочется в этом быть. Не то, чтобы мне не возникать сожаления, что человек это, будучи ребенком, пережил. Да, а вот, ну, вот я чувствую, что я не смогу с этим.
Mm-hmm.
Как бы, да, но мы же не можем тоже заставить. Но мы тут все с травмами встречаемся.
Mm-hmm.
Да, нельзя же себя заставить симпатизировать этому человеку, когда тело, да, отвечает иначе.
Об этом точно речи нет. И нельзя заставить, и не надо заставлять. И, безусловно, ты с таким человеком, ну, это собирательно ты...
Да, я понимаю.
Не можешь и не будь с ним. И поэтому так важно сориентироваться до того, как возникла вот эта зависимость внутренне-эмоциональная. Когда она возникла, уже очень трудно. Поэтому смотри пункт первый. До того. Но называй вещи своими именами, до постели. Конечно, жизнь берет свое, не будем ханжами, но как только постель, как только секс, возникает, правда, неизбежно очень сильная эмоциональная зависимость, эмоциональная близость, и в ней уже очень трудно не быть раненым или раненой и так далее. И, наконец, в каком месте, на мой взгляд, эти двери не смыкаются. Значит, очень важно про всех них понимать, ну так обобщенно, грубо говоря, что кто как из них себя не веди, хоть мужчина, хоть женщина, плохо, негативно, бесцеремонно, неучастливо и так далее. Это не потому, что он плохой, а потому, что ему плохо.
Угу.
И если про кого-то них, это не очень просто взять голову. Это всем нам очень просто взять голову про себя, дорогого, про себя любимого. Да, мы тоже порой, извините за дерзкое предположение, бываем, что кое-как себя ведем, и с кем-то разговариваем интонацией, о которой потом сожалеем и так далее. Но я же неплохой человек, понимает каждый о себе.
Конечно.
Вы же войдите в мое положение, поймите, как у меня это все сложилось. И это не какое-то лукавое самооправдание, это совершенно правильное самооправдание. Вот об этом и речь идет. Это не я плохой, это мне плохо. Это не он плохой, это ему плохо. Это очень важно действительно пытаться понимать про всех на свете людей. Но особенно важно в том смысле, что особенно эффективно это понимание развить по отношению к первым и главным людям в своей жизни, именно к родителям. Там эта острастка выработалась, острастка близости. И как и у вас, и у меня, у всех на свете людей, она потом меняется только паспортный возраст. И эта острастка, как нефтяная пленка по поверхности воды, распространяется на все остальные взаимодействия и отношения. Если все же отношения с родителями себя приучить к этому пониманию, что да, я могу от этого страдать, мне от этого плохо, но она в этом не виновата, или он, к несчастью, уже покойный. И это понимание понемножку начинает распространяться на все остальные взаимодействия. И к этим вашим очень правильным, очень прогрессивным ожиданиям по отношению к мужчине, чтобы был ответственным, чтобы развивался, чтобы брал на себя очень правильный нарк. И хорошо, что у вас это так. Прибавится вот это обратное понимание, ощущение, готовность или неготовность. Смотреть, как и от чего ему со мной может быть хорошо. И понимаете, когда мужчина действительно, я это и о себе лично, простите, такую непрофессиональную интимную откровенность говорю, и про всех людей, мужчин, с которыми я достаточно близко общался в своей практике, когда мужчина видит, что ты со мной, потому что ты восхищена моими достоинствами, какой я, не знаю, там, такой-сякой, это очень, это на поверхностном уровне как бы приятно, но это, правда, наркотическое удовольствие. А по существу это невротизирует. А вдруг я проколюсь?
Ну да.
А вдруг кто-то меня переплюнет по этим показателям, ты тогда на него обратишь внимание. Ну вот, вашего отца нет живых, но тем не менее. Вот представить себе, попробуйте на него посмотреть не как на вашего отца, а как на просто какого-то мужчину. Вот есть какие-то другие мужчины, у них тоже есть дети, но для вас они просто мужчины. По какой причине, предположительно, такой мужчина может не очень вникать в реальные обстоятельства своей дочери, которую он вообще-то очень любит? Почему он у нее спрашивает, что как сегодня было, там на перемене, в буфете, а любит? А не спрашивает.
Неинтересно.
Трудно предположить. Смотрите, Леда, вот подсказка на многие разные жизненные сюжеты и коллизии. Есть много разных неприятных чувств, негативных эмоций. Ревность, тоска, одиночество, неуверенность, вот это все. Зависть. Под ними почти подо всеми стоит самое базовое, архаичное, примитивное, негативное чувство. Это страх. А вот эти все модальности, как говорят психологи, это страхи, которые мы по-разному переживаем в зависимости от сюжета и от нашего психотипа. Поэтому если чье-то поведение не сразу понятно, коллеги, партнера, кого угодно, ищи, чего человек боится, пытаясь объяснить его поведение в терминах страха. Многое проясняется. Чего может бояться этот мужчина на пути настоящей близости? Я думаю, что не только с ребенком, но и с женой, и с приятелями. Что это за страх? Спросить. Лидка, что там у тебя сегодня было?
Страх услышать, что проблема у ребенка.
Да, конечно. Страх услышать, что проблема, и даже не обязательно проблема, но какой-то сюжет, какое-то обстоятельство, и ты мне скажешь, действительно, как кто-то перед тобой без очереди влез.
Угу.
Или как ты стащила там плюшку, своровала. А я не знаю, что сказать. А еще глубже под этим страх, что я сейчас скажу что-то не то. Там поссорились, ну так ты помирись. А вы с мамой переглянетесь и захихикаете. Вот нож в сердце.
Угу.
Это страх своей недееспособности.
Угу.
Страх своей эмоциональной нераскованности. Это глубинная неуверенность в себе. Угу. Это не какая-то маскулинность, это не какая-то жизненная позиция. Ну ладно, это женщины между собой разберутся. Это только защитный комментарий. Это просто вот страх, неуверенность в себе. Понять это во время разговора такого поверхностного, в общем, причинно-следственной связи нетрудно понять и подакнуть. Но чтобы в реальной жизни эта близость перестала пугать. А почему она может перестать пугать? Не потому, что я убедился, что вот тут точно она мне полностью обеспечена и безопасна. Такого точно никогда, к сожалению, не будет. Вот. А перестанет пугать, потому что ты начинаешь понемножку привыкать, что те места в отношениях, где эта близость проседает, это не его отношение ко мне, это не его пренебрежение мной, это только его страх и неуверенность. И вот для того, чтобы это понимание про родителя того или другого пола из умозрительного перешло понемножку в эмоциональное, это понимание надо по отношению к родителю, ну, когда такая возможность есть, начать поведенчески практиковать, моторно или вербально. начать общаться с ним, ну, сейчас с ней.
А, с мамой. Угу.
Да. Понимая, что ты общаешься, это никакое не маму. Это действительно та самая 5- или 7-летняя, очень загнобленная девочка, очень опущенная своими родителями, у которой с тех пор изменился только паспортный возраст.
Угу.
И опять же, вот это нет, не ваша мама, вот это какая-то девочка, действительно, вот у нее было такое непростое детство, она какая-то очень неуверенная в себе. Потом она стала девушкой, потом она вышла замуж, родила детей, но она же осталась той же. И если ты общаешься с ней все время, держа это в голове, это просто маленький перепуганный ребенок. Тогда ты немножко привыкаешь к тому, что в любом диалоге, в любом сюжете адекватно общаться с ней, это значит ее просто утешать. Не имею в виду угадать ваши реалии абстрактными, это проиллюстрирую. Почему ты до сих пор не замужем? Ну, например, этот, научно говоря, наезд продиктован вовсе не родительской озабоченностью, сопереживанием, что дочка до сих пор не замужем. Если бы дело было в этом и только в этом, она бы это иначе сказала. Лидка, одиноко тебе. А если она в такой форме говорит, значит, это продиктовано ее страхом, ее неуверенностью, что с моим ребенком что-то не то, а я не справляюсь, я не рулю, и мне об этом скажут. Как может звучать, ну, простите за лекцию, это терапевтичная для нее реакция? Мам, понимаю, как тебя это заботит, мне самой жаль. Если тебе самое жаль, то выкинь всякую дурь из головы и найди себе нормального мужика. Маму, я сама была бы рада, знаешь, что не получается пока. Что-то какая-то особенная, у всех получается, а у тебя нет. Ну, наверное, да, правда, что-то мне... Что я сейчас пытаюсь проиллюстрировать и сымитировать? Не какие-то остроумные выражения, которые надо запомнить при случае пустить ход. А вот эту позицию, попытку ее все время утешать. Любой свой ответ начинать не с нет, а с да. И что тогда происходит? По поводу замужества, по поводу домашнего хозяйства, денег, детей, кого угодно, чего угодно. Если ты какое-то длительное время вот так общаешься с родителем, с неизбежными срывами, с рецидивами, иногда накрывает обида, опускаются руки, несут на ноги, откатилась, пришла в себя, а через 1.5-2 недели опять и опять, ты действительно привыкаешь воспринимать ее как объект своей опеки, а не как какую-то маму. И тогда эта назидательность... Эта острастка доверительности постепенно уходит даже задним числом. В ноль не уйдет, но в значительной степени ослабнет. И то же самое надо было бы делать, если бы был жив отец, но его, к несчастью, нету. Но тогда надо делать то же самое на виртуальном плане. Вспоминать вот какие-то такие, ну, даже, может быть, не сложившиеся эпизоды. Вот я бы ему что-то рассказала такое, что рассказывала подружке, а ему даже в голову не приходило рассказывать. А вот какой могла бы быть его максимально некомфортная реакция? И не обязательно в нашем разговоре, но самой себе представить, что бы он мог там или отмолчаться, или выразительно скинуть брови, или что-то там неуместно сказать. Представила себе это, ну, не доводя себя до сильно болезненных ощущений, а потом представить себе, чем это высказывание могло быть продиктовано. Почему он действительно так? В каком я должна быть состоянии, я Лида или я Саша, чтобы я так реагировал? И тогда ты начинаешь про него понемножку понимать то же самое, что это просто его неуверенность в себе, его из детской недолюбленности. И это все, конечно, хорошо бы понимать там в старших классах школы и до всех на свете ЗАГСов, но когда есть какие-то отношения есть сегодняшние, без претензий на то, чтобы сделать счастливыми, райскими и безмятежными, использовать их, простите, не сочтите за цинизм, как тренажер, чтобы вот прямо сейчас на них и на нем попытаться накачать эти мышцы.
Ну, он, видите, он далеко. Они есть, но такие замечательные, да. Ну, long distance.
Понимаю, но тем не менее, он же на этой long distance что-то имеет в виду. Он чего-то же хочет, чего-то не хочет. Он хочет, чтобы о чем-то спрашивали, о чем-то не хочет.
Конечно, конечно.
Вот.
Конечно.
Я не знаю, что у вас в голове, но в этом месте разговора часто у женщины возникает ощущение, она, как правило, его... энергично озвучивает, это значит, я должна вникать, это значит, я должна брать на себя, а кто в меня вникнет, и кто меня возьмет на себя.
Нет, я на самом деле даже не собираюсь так защищаться, для меня это самое интересное, вот это такая исследовательская теперь деятельность, потому что, если мне не стыдно говорить о своих чувствах и эмоциях, какими бы они ни были, мне не стыдно показаться слабой где-то, мне не стыдно говорить, что мне страшно. Ну вот, если я так чувствую, я могу всегда это сказать. Поймут меня с той стороны или нет, это уже другая сторона вопроса. Но мне интересно. Вот все, что я сейчас услышала, это нечто новое такое, о чем я даже не задумывалась, если честно. обычно же принято, да, найти корень проблемы в отношениях с родителями, да, и, но пытаться понять родителей и пытаться увидеть их маленьких, да, со своими страхами, такого я вот за сколько лет и терапии, и вот этих поисков, да, я не просто так сказала, что есть психологическое знание сейчас в мире. И хорошо, что это развивается. Просто главное, чтобы правильно направлять это знание. Вот. Но для меня это нечто такое новое, новый инструмент.
Понимаете, вот эти отношения мужчины с его матерью, они редко бывают хорошими. Эта мать редко бывает такой совсем адекватной. И это очень большая часть моего человеческого мужского невроза. Сложная мать и сложные отношения с ней. И главное антиневротическое средство для этого мужчины – это ровно такой же взгляд на свою мать.
А, то есть ему посмотреть на свою мать?
Да. Да? Как на существо неуверенное, не дает, ну, простите за слово, существо страдающее, перепуганное. Наоборот, главный токсикоз для психики любого человека, любого пола – это протест против родителей, осуждение родителей. Поэтому, когда возникают, очень часто возникают почти неизбежно какие-то такие конфликты, очень важно… чтобы мне, мужчине, очень важно, чтобы моя женщина меня вот так ориентировала по отношению к моей матери.
Подсказала.
Подсказала бы, да. Пыталась бы мне с ней как-то по-настоящему не технически примириться, чтобы как-то мне туда работать тепловой пушкой. А если она вместо этого требует, чтобы я как бы встал в конфликте на чью-то сторону, это усугубляет мое противостояние. Чтобы я внешне не говорил, я раздражаюсь на них обеих, и это так вот не здорово бывает.
Во-первых, наверное, множество семей можно было бы сохранить, если бы было такое знание. Во-вторых, когда ты женщина, и ты понимаешь, что в каких-то жизненных вопросах, если есть у женщины, да, вот у жены и у матери есть некие разногласия, и твой мужчина в итоге стоит на сторону матери. Ну, может быть, не то, что стоит. Говорит, я принял решение и высказываю решение словами матери. Ты такой, ну, как бы, знаете, и хорошо согласиться, хорошо увидеть в ней и помочь ему тоже увидеть в ней некого там болезненного ребенка, неуверенного в себе, который боится. И все эти страхи я могу сейчас, ее страхи, то моей первой свекрови, да, на бумаге перечислить. Там все на поверхности. Но мне, как женщине, тоже обидно, потому что, ну, условно, понятно, там, конечно, да, я тогда хотела ребенка. Я говорила, что нам для того, чтобы, ну, там, родить ребенка, ну, нам нужно скупить свою квартиру. И такая была возможность. Но мать воспротивилась, как бы, да, потому что там была квартира такая наследственная, которую можно было продать, которую, ну, условно, они подарили эту квартиру ему. Сказала, нет. Вот поезжайте сюда и живите. Я говорю, ну, во-первых, там неблагополучный район, во-вторых, маленькая квартира. Ну, в общем, какие-то такие вот были. И можно миллион раз ее понимать, что ей страшно, что сейчас нас обманут, квартиры не будет, там, да, что-то такое. Можно ее понять. Но как бы, а где здесь я?
Ну, понятно, да.
Понимаете, вот так вот. Поэтому вот...
Нет, просто не хочу вас мучить. Я могу это прокомментировать, но это дело уже прошлое. И для вас болезненное.
Ну, да нет, не болезненное, прошлое, как бы, да, просто... Всегда можно видеть другого человека, но всегда хочется, вот где здесь я, понимаете?
Смотрите, правда, для вас это дело прошлое, но для каких-то других людей, раз она так говорит, раз она так ставит палки в колеса, она, значит, правда, очень боится, что с ней не считаются. И тогда этот, ну, сюжет там с квартирой или с чем-то или еще правильно просто поставить на паузу, заморозить и обратить внимание на этот ее страх. И какое-то время, условно, полгода заниматься отношениями, вкладываться в них, приучить ее, распустить у нее эту судорогу. И тогда появится возможность нормального диалога с ней. Генрета Евгеньевна, понимаю ваше соображение насчет квартиры. Знаете, у нас вот такие-то там и страхи, и надежды. И будет какой-то диалог, в котором он не будет себя чувствовать между двух огней.
Бесконечно благодарна Александру за... Во-первых, за его подход, очень мягкий и очень с пониманием он отнесся к запросу. И сейчас я ухожу с большим интересом использовать все эти инструменты в своей обычной жизни, в общении с мамой, в отношениях с не только противоположным полом, но и подругами, клиентами на работе. Действительно очень интересно. Спасибо, Александр.
Спасибо, Лид, правда. Получил удовольствие. Друзья, любая теория важна и цена только возможностью своего практического применения. И сколько ни рассуждая про общее устройство, но, конечно, гораздо важнее, эффективнее их иллюстрировать конкретными жизненными сюжетами. И поэтому мне так дорого, когда люди соглашаются прийти и на камеру обсудить такие свои интимные обстоятельства. И большое вам спасибо.
Спасибо.